Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя, протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель Свято-Никольского храма на Трех Горах. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах, которые мы с Кирой, со священником ведем, мы говорим о пути человека к вере, в вере и к священству. И нередко в наших программах я начинаю с такой мысли, что священниками не рождаются, а священниками становятся. Имея в виду, что вот мы видим человека на амвоне, в облачениях, и нам кажется, что вот он родился, у него на роду было написано быть священником, а на самом деле там есть некий путь, решимость, выбор, может быть, отсечение каких-то других устремлений ради священства. И вот я с этой мысли так обычно начинаю, и мы с ней соглашаемся молчаливо. Но вот в вашем интервью, которое вы давали здесь же на Радио «Вера», я читаю вашу же мысль, что нет, священниками рождаются, а не становятся. Наконец-то мы можем под вопрос поставить изначальную посылку нашей программы. Вот расскажите об этом вашем тезисе, почему вы считаете, что священниками рождаются, а не становятся в каком-то смысле?
Безусловно, это дилетантское мнение. И оно ничем не подтверждено, ни отцами, нигде. Это моя собственная фантазия. Но я считаю, что, исходя из Ветхого Завета, из колена Левиина, каждый 12-й, да, или 13-й, я уж сейчас запутался, мужчина, рожденный на земле, он священник по определению. И я думаю, что если бы все, знаете, это как вот мы умираем от рака, но на самом деле, если бы мы прожили чуть дольше, мы бы все бы умерли от рака, потому что это распадение клеток. Вот точно так же я думаю, что если бы все было правильно устроено на земле, то, наверное, каждый 12-й был бы священником, каждый 12-й. И в этом смысле я думаю, что каждый 12-й мужчина рождается для того, чтобы быть священником. Не все, поэтому священниками рождаются. Я когда стал священником, и обернулся на свою жизнь, которая до этого была мной пройдена, не такая была длинная, правда, к тому моменту, но достаточно насыщенная. И я увидел точно увидел прямо вот след за следом, как такую, значит, военную дорогу уже с крыши Рейхстага, что все было сделано именно так было расположено, именно так я чувствовал, именно так я читал, именно так я слышал, для того, чтобы все это привело меня, в конце концов, к священству. Поэтому думаю, что так, да.
Ну вот, собственно, именно об этом мы хотим сегодня с вами поговорить, вот об этой дороге. И вы сами, облегчая даже нам с Кирой задачу, говорить о некоторых ее этапах, о некоторых поворотных событиях, которые вы уже апостериори обозрели и сказали, что вот это, наверное, тоже было неким кирпичиком на этой дороге к священству. Вот какие основные этапы для вас существуют?
Ну, я родился, во-первых, это уже немало.
Это уже,
да, слава богу, да.
Существенно.
Нет, у некоторых людей есть вопросы к этому моменту, да. Я родился, вот, я родился, да, слава богу. Что дальше? Знаете, я хочу немножко, подождите, вот очень важный момент, я о нем думаю последнее прям время.
Так.
Он меня так волнует, и я пытаюсь об этом говорить, что все-таки, знаете, я когда был помоложе священником, у меня было больше задора, и вот человек приходит на первую исповедь, ко мне часто люди приходят на первую исповедь, там, часто по несколько человек в день, и говоришь им, что вы знаете, объясняешь им, что такое исповедь, говоришь, мы с вами вот тут стоим, вы говорите, я помогаю вам, вроде бы я вас слушаю, но на самом деле нет, потому что лицом к лицу с вами стоит Христос, и он является главным актором процесса. Он главное действующее лицо, потому что он дает вам прощение грехов. Он знает, что вы скажете и что вы не скажете. Он знает, как я себя буду... Все он знает. И вот это вот поле, на котором действует Бог, нам все время кажется, что это наше поле. Это самое большое заблуждение человечества, то, что называется гордыней, просто это сформулировать нужно правильно. И мы все время Бога пытаемся затащить в свои предлагаемые обстоятельства, как будто мы здесь вот играем на этом поле, и он еще плюс к нам присоединяется. Это такая тонкая штука, и, к сожалению, мы все в ней путаемся, от мала до велика, от просвещенных до непросвещенных, потому что нам кажется, что вот, да, есть определенные условия, и он тоже в них, и он тоже в них вовлечен, но он должен играть по нашим правилам. Это не точно. Это совершенно его мир. потому что он творец, да? Можно было исповедовать арианскую ересь и сказать, что это был человек, и в этом человеке, во Христе, нам показали абсолютный образ человека. Но это не так. Был именно Бог, потому что он творец. Отец мой делает, и я до ныне делаю. То есть это его действие, и мы в этом действии гораздо более ничтожные персонажи, чем нам все время пытается объяснить просвещенное богословие, гораздо более ничтожные персонажи, не умаляя наших заслуг и достоинств. Это просто сноска. Поэтому вот к тому, что священниками становятся, рождаются, какой у нас был путь. Поэтому я говорю, что вот я родился, это великое благо. Я родился в очень сложной семье, и, в общем-то, великой по-своему. Я с огромным почтением отношусь к своим родителям.
Давайте мы напомним, может быть, тем, кто по какой-то причине, может, это упустил, что ваша мама актриса Екатерина Васильева, но абсолютно, я думаю, тут меня все поддержат, непререкаемая величина актерской профессии последних десятилетий. Ваш отец – писатель-драматург Михаил Рощин. Семья богемная, как бы сейчас сказали, семья такая артистическая, а вы называете ее непростой.
И сами вы окончили в ГИК.
Да, я окончил в ГИК, да, у Соловьёва.
И у Соловьёва.
Да, спасибо.
И не стали в итоге режиссером, не выбрали этот путь.
Я не стал режиссером, да. Да, слушайте, у меня интересная судьба.
Мы к этому подойдем.
Подождите, у меня интересная судьба, хотел сказать, до священства. В священстве уже все более-менее понятно. Вот, да, все счастливые семьи счастливы одинаково. Вот, они счастливы, несчастливы по-разному. До священства было все очень интересно. Я в священстве, конечно, гораздо более интересней. Да, я закончил в ГИК. Почему я называю эту семью сложной? Потому что ведь мир, в котором я родился, я часто об этом говорю, он, в общем, был абсолютно враждебен церкви. Вообще враждебен. Почему? Потому что те люди, которые заняли место церкви в общественном сознании, ну, вообще в сознании, они претендовали на роль вот этих инженеров человеческих душ, и они считали, что они имеют право учить вот это вот советское такое вот, с их точки зрения, да, запутавшееся такое темное стадо, тому, что такое есть свет, что такое есть добро, что такое зло. И до сих пор мы видим эту войну, она время от времени происходит. Если бы сейчас не начиналась новая война, ой, сейчас не будем об этом говорить, уже внутренняя война, да, то можно было бы говорить о том, что у нас есть большая война и серьезная с вот этими самыми людьми, которые не хотят никак отдать нам право, пальму первенства. Да, и поэтому мне сложно, потому что у меня бэкграунд, конечно, очень сложный и тяжелый, потому что я все это впитал с молоком матери. И хотя мои родители пришли к вере, ну, отец, может быть, в меньшей степени, он так и остался таким, он был таким толстовцем, ну, именно не толстовцем в таком ярком смысле слова, а он очень любил этого писателя и следовал за ним, но он, тем не менее, вот любил этот образ Христа, он где-то у него был, его крестили, когда ему там он очень болел, и я уже, будучи священником, в последние годы сам его исповедовал и причащал, и я очень этому рад. Да, но тем не менее он так и не дошел до, ну, хотя бы, ну, до какого-то, я думаю, что элементарного понимания того, что такое есть вера христианская. Мама моя совсем по-другому, конечно. Вот она крестилась, когда мне было где-то 7 лет приблизительно, когда они расстались как раз родители. И меня крестили тоже где-то, когда мне было 7 лет там с чем-то. И с этого момента начался вот такой мой путь восхождения к церкви. Очень непростой, потому что мы совсем не знали, что это такое. Совсем не знали, с чем мы имеем дело. Моя мама первый раз увидела священников незадолго до того, как она приняла крещение. Вот у Кати Трубецкой, у Екатерины Трубецкой, такой диссидентки, дворянки, да, родственницы владыки Василия Радзянко. И вот это все диссидентство, вся вот эта вот какая-то такая странная история, она все это все прошло через мое детство. Вот отец Александр, не Александр, он там был, я уже теперь уже ничего не соображаю, столько информации. У меня был замечательный эпизод, но это не, только пусть меня не осудят, конечно, почитатели отца Александра, что меня привезли в храм к нему на причастие. Я вдруг развернулся и убежал из храма, да, и сказал, нет, я не буду этого батюшке причащаться, я еще был маленький. Вот, и, да.
Но это было не из каких-то, видимо, принципиальных соображений.
Нет, конечно, что-то, но это просто, это, конечно, больше шутка. Вот, поэтому мой путь в этом смысле ко Христу, он сложный. Я говорю, что семья моя была сложная, потому что родители мои были уже взрослые, когда меня крестили. Маме, значит, было где-то 35 лет. Она была, она и есть, остается человеком крайне начитанным, образованным, мудрым, что и привело ее, в конце концов, ко Христу, но все-таки преодолеть вот это все, что уже было прожито, продумано, выстрадано, очень и очень сложно до сегодняшнего дня. И ей, и мне. Поэтому мы сложные люди. Мы сложные люди для церкви.
А в чем основная сложность?
Основная сложность у нас всех в гордыне. Да. А дальше уже производные, их можно красиво называть. Ну, вот
ваша специфическая
для нас с мамой
сложность.
Ну, в правдоискательстве в каком-то. В правдоискательстве. Вы знаете, я давно уже понял, что честность — это совершенно дьявольское слово, когда говорят, вот, слушай, я вот давайте будем честными, вот это честно все, вот это, если бы честно говорить, то вот я вот так, это все неправда. Но вот это вот правдоискательство какое-то внутреннее, мне от мамы привитое, которое привело ее к Богу, оно такое сложное, потому что ты пытаешься жить на какой-то вот свой такой полный человеческий максимум, и ты Христа воспринимаешь, и Евангелие воспринимаешь как максимум. А это и есть максимум. Правда, если бы мы говорили о некой мудрости, да, вот очень часто я сталкиваюсь, это моя такая проблематика тоже с сегодняшнего дня, с такой мудростью. Давайте будем мудрыми. Вот давайте будем мудрыми. Давайте мы не скажем здесь людям. А вот здесь вот... Нет, не надо обличать. Да, а здесь просто промолчим. Да, это очень, конечно, круто все, но это какой-то Ветхий Завет. А для меня Христос — это совсем по-другому, да? Это ты идешь, ты говоришь, вот ты это,
не
а ты
это.
А это разве не есть то самое правдоискательство?
О котором вы говорите.
Да, но просто все же по-разному воспринимают Евангелие. Это тоже вопрос такой, знаете, сложный. И я все время переживаю, что мы, каждый пытается Евангелие под себя как бы сшить, да, переписать, и это правда. И мы с Богом-то говорим часто, я какое-то несколько лет назад, это было у меня тоже в проповедях, и я этим болел и говорил людям, что вы думаете, что мы с Богом разговариваем? Нет, мы разговариваем сами с собой. Мы просто этого Бога представляем так, как нам удобно. Вот сегодня он очень добрый, тут он строгий. Это все путается и мешается с той монашеской традицией церкви, которую мы приняли, такая большая путаница к жизни, к реальной, это имеет все меньше и меньше отношения. И вот ты, да, а с кем ты говоришь, собственно говоря? Ты кому молишься? Ты что ты хочешь услышать? И слышишь ли ты ответ? Или это ответ, который заготовлен заранее твоим сознанием, да? С современными исследованиями мозга мы понимаем, что мозг отвечает и реагирует быстрее, чем мы соображаем. То есть мы получаем ответ, когда мы еще не успели его... То есть он сформировался у нас в голове раньше, чем мы успели его осмыслить. Это сейчас опустим, это все такие глупости, но тем не менее вот это важный вопрос. Или мы говорим с Богом Евангелие. Если это Бог Евангелие, то там же все черным по белому написано. Ты говоришь, это так, это не так, здесь нельзя, здесь по-другому. К сожалению... Я вижу, что в светском мире, который я оставил в свое время, иногда бывает больше правды между людьми. Она бывает резкая, правда, она бывает такая жестокая, но зато это правда, она такая честная.
Я не могу тут не спросить, может быть, это вопрос, который, поскольку он очень обширный, он подразумевает какой-то короткий ответ, но вы говорите про правдоискательство, а как же блаженные алчущие, жаждущие правды?
Вы хотите короткого ответа на заповедь блаженства? Нет, ребят, мы так сейчас не построим, да.
Хорошо.
Да, ну давайте начнем с того, что у нас заповедь блаженства никто не изучает. Удивительно устроено, как будто, знаете, вот ты прочел заповедь блаженства там, когда пришел в храм, вроде все понял. Евангелие прочел, вроде все понял. То я тоже,
мне кажется, это самый непонятный момент.
Меня мама в 14 лет заставила прочитать всего Достоевского. Я до сих пор вот немножко дергаюсь, заикаюсь там, как папа Римский сказал Путину, да, что если человек не прочел Достоевского, то он не может быть священником. Я, наверное, могу быть священником, но это рано, а потом надо перечитывать, а впечатление, да, вот вроде у него шуба, его шуба, осадок остался, да, какой-то. И вот осадок остался, а это надо же перечитывать. Заповедь блаженства, к ним никто не возвращается, как будто все понимают, что такое блаженный нищий духом, или что такое блаженный алчущий и жаждущий правды. Да никто не понимает ничего. Да никто ничего не понимает. И, к сожалению, об этом никто не говорит. Вот о каких-то простых вещах, не будем их называть, конечно, мы готовы говорить, а об этом как-то у нас не принято.
Светлый вечер. На радио «Вера».
студии «Светлого вечера» протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель храма святителя Николая на Трех горах. Отец Дмитрий, и все-таки хочется отмотать немножко назад.
Да, давайте.
Вы сказали, что... Я не могу просто не задать этот вопрос. Вы сказали, что мы иногда и очень часто даже на молитве разговариваем сами с собой. То есть надо понять, либо мы говорим с собой, либо мы говорим с Богом Евангелия. И как тогда отойти от вот этого диалога внутреннего и перейти к настоящему общению двух личностей, Бога и человека? То есть проблема понятна, как она решается? Ведь получается, она тогда вообще очень обширна, эта проблема, и касается каждого.
Ну, вообще, это проблема спасения души, конечно. Да, она обширна, эта проблема. Я, знаете, иногда в проповедях делаю сноску такую. Когда я был в храме Антипа, там совсем был вот свой храм, и все люди, которые его населяли, множество людей, сотни людей, они все там накопились вот за 11 лет, пока я там служил, и не надо было вроде никому ничего разжевывать все. Сейчас вот на Трех горах там уже был приход определенный, до меня пожилые люди, которые как-то по-другому все уже слышали, все понятно, просто там. Я иногда прямо для них говорю: вы только не подумайте, что я протестант, только, пожалуйста, я вас прошу, я православный, и, пожалуйста, не держите меня за протестант, потому что я все время им говорю, что давайте, я сегодня говорю, что вот Петровский пост закончился. Я говорю: вот сегодня пятница, постный день. Я говорю: никто вам не объяснил, дорогие мои, зачем вам поститься Петровским постом? А сегодня пятница, опять постный день, и награды вам не дали. Я говорю: ну как же так, вы же дети Божьи, если ребенок непонятно, что делал, его заставляли 3 недели. Ну, пусть я могу вам объяснить, говорю я им, но непонятно, что было. А тут еще опять постный день. Почему награду-то нельзя? Мороженое хотя бы, ну, разрешите что-то. Господи, что-то дайте. Вот, да, и это шутки, конечно. Да, но вот про этот диалог. Этот вопрос, который мы не можем решить. Дело в том, что, мои хорошие, вы поймите, что у меня все-таки православное сознание очень, а это подразумевает собой то, что я не буду никогда решать самостоятельно вопросы, которые касаются всей церкви. У нас соборная церковь. Я верую в соборную церковь. И те вопросы, которые мы задаем все сегодня на кухнях друг другу, потому что вот уже, вот, допустим, я 25 лет в церкви. Я уже вырос, я взрослый мальчик. И рядом со мной выросло тоже много-много людей. И мы задаем вопросы на кухнях друг другу. Мы не задаем их, как правило, в открытом пространстве. Очень мало кто из священников сегодня задает такие вопросы. Но они есть. И если мы с вами будем, у нас, вот у моего поколения, свежа память о том, как рушились империи из-за кухонных разговоров. Вот, я думаю, что если мы хотим, чтобы с нами этого не произошло, чтобы не то, что, не дай бог, там возник какой-то православный протестантизм, да, то нам надо начать озвучивать эти вопросы не только в рамках межсоборного присутствия, но и немножко шире, чуть-чуть шире. Вот, поэтому я не могу стать реформатором. У меня для этого нет... Раз образование, таланта, сил, ну, я просто не так воспитан. Революционером я не буду. Но, да, поэтому эти вопросы, серьезные, глубинные вопросы, должны решаться соборным разумом церкви. Для этого она соборная и есть. Простите, что я о таких вещах говорю. Мы вообще хотели поговорить о том, как я в храм пришел.
А вот к этому мы сейчас как раз вернемся, потому что, наверное, настало время перейти к вашей... учебе во ВГИКе или как минимум к тому периоду. Вот для меня это очень рифмуется с тем, что вы уже сказали о том, что вы из семьи артистической, и особенно в те года, когда вы были еще подростком, особенно у художников, актеров, писателей было, наверное, это ощущение, вот то, что вы назвали осознание себя инженерами человеческих душ. Некое какое-то полупророческое служение. И, наверное, в каком-то смысле это в себе сохраняя, вы сказали, что вы это впитали с молоком матери, вы идете во ВГИК на режиссерский, и тем не менее после этого сразу поступаете после ВГИКа в семинарию. То есть вы не начинаете работать по этой профессии. А с чем это было связано? Было ли это связано с тем, что вот какой-то произошел перелом, внутреннее сознание, и насколько было тяжело расставаться в себе с вот этой перспективы быть инженером человеческих душ, ведь для многих это, может быть, самое желанное, что может быть, вот служить искусству, быть в этой среде творческой интеллигенции, заниматься не какой-то, условно говоря, в кавычках, скучной офисной работой, а вот я человек из мира искусства. Многие к этому стремятся, многие ни на что это бы ни на что не променяли.
Ну да, но когда ты в этом родился, то, во-первых, это не так интересно.
Ну, это уже существенно, да.
Ну, безусловно. Потом я благодарен тоже маме, потому что она мне достаточно просто и в общих чертах описала то, что меня ждет во ВГИКе, после ВГИКа.
То есть розовых очков не было?
Нет, не было розовых очков. И вы знаете, уже мне очень повезло, потому что, учась во ВГИКе у Соловьева, я еще параллельно учился у Кшиштофа Занусси в Польше. Он был скорее моим таким учителем, даже не в смысле кинематографа. Вот.
А вот об этом я просто хотел отдельно вас спросить, про пана Кшиштофа.
Да, про пана Кшиштофа. Нет, моим учителем кинематографа был Кшиштоф Кислевский, которого я до сих пор считаю самым великим режиссером всех времен и народов. И его фильм «Двойная жизнь Вероники» считаю самым гениальным произведением всемирного кинематографа. Потому что у меня так отложилось в юности, потому что я был на премьере этого фильма в Польше, ну и вообще общался с Кислевским. Это, конечно, отдельная история. Но Занусси повлиял на меня очень сильно, так, в человеческом смысле. Ага. Так как он христианин, совершенный христианин, вот это даже, ну, не обсуждается. И человек, который, наверное, один так в мире, мощно и открыто исповедует свое христианство, и имеет право, он заслужил это, заработал, да, мы когда к нему приезжали студентами, я помню, я принес ему первый свой сценарий, он так похвалил меня и говорит, да, это замечательно, но это может быть ваша третья или четвертая картина, вы сначала должны снять что-то, что понравится людям, заработать себе имя и деньги, а потом снимайте, что хотите. Ну вот он по такой же точно совершенно схеме, он никогда не лжет и не лгал, по такой же точно схеме он и действовал, сейчас он снимает фильмы совершенно христианские, которые, безусловно, не имеют никакой там кассы и всего остального, просто может себе позволить. Знаете, когда моя мама врезалась на ворот на машине, приехав на службу утром, и перепутала газ с тормозом, не выспавшись, без кофе там с утра перед причастием, врезалась в ворота Пушкинского музея, у которого мы отбирали до этого 10 лет храм, и ко мне кто-то из алтарников подходит и говорит, батюшка, я стою, частички вынимаю. И говорит, вот ваша мама, значит, протаранила ворота Пушкинского музея, разбила машина, я даже не повернул головы, и так говорю, может себе позволить. Вот, ну, потому что вот, да, вот Занусси может себе позволить. Вот можем ли мы себе позволить? Да, Занусси, Кислевский. Не будем переходить.
Все-таки даже Занусси, именно как человек, да, открытой веры и вот абсолютно позиционирующий, ну, скажем так, в кавычках,
себя Занусси великий человек, но надо, у нас с ним есть одно только расхождение. Он не был доволен тем, что я стал священником.
Да?
Потому что он очень хотел, чтобы я был режиссером. И он очень переживал это и считал, что каждый должен заниматься своим делом. И, честно говоря, вот на протяжении уже почти 20 лет, как я в священном сане, я неоднократно с ним внутренне соглашался и принимал его правоту, потому что я сегодня, если вы мне скажете, кто должен быть священником, вот такой яркий человек, там, как вы, вот с таким происхождением, вот это интересно, вы привлекаете людей, там, тыры-пыры, вот эта вся болтовня. Нет, это не так. Канон есть канон. Священником должен быть человек, юноша, да, чистый, святой, может быть, очень простой, вот, соблюдающий и соблюдший в своем, да, сохранивший от юности своей все, пришедший, получивший образование, научившийся, имеющий духовника или послушание церкви. Вот. И он может быть неинтересен, он может быть говорить какие-то такие простые вещи, но рано или поздно Господь воспитает из него пастыря. Вот это образ священства, в который я верю. Вот. Мне могут сказать, что, наверное, в наше время, может быть, это утопия, но я верю в это. Вот. Пусть таких священников будет немного, но это и есть люди, которые имеют право быть священниками. Поверьте мне, уж не знаю, как там прийти было к священству, вот, но быть священником и понимать... Я всегда, знаете, как это такая история, что священство — это какая-то высота, которая тебе дается, и вся твоя человеческая жизнь — это попытка дотянуться, дорасти хотя бы в какой-то мере до этой высоты. И когда ты понимаешь, что все, что в тебе есть, не дает тебе возможности дорасти до этой высоты, и тебе очень тяжело и трудно, и понятно, что каждый священник... И любой человек, который приступает работать Богу, он испытывает искушения, препятствия. Но вот это вот твое внутреннее несоответствие, оно, конечно, очень тяжело несется. Это тяжелый, такой тяжелый крест. Вот, наверное, самый тяжелый в священстве, который только есть. И от этого действительно делается страшно. Не перед судом Божьим, там, который мы не до конца можем осмыслить, вот, а вот просто, ну, перед самим собой, перед людьми, перед совестью, понятно говоря.
К этому тоже очень хочется поставить вопрос, к тому, о чем вы говорите, но все-таки я хочу завершить тему Занусия. Вот если можно вспомнить какой-то разговор, эпизод, что он сказал, что он сделал, что стало для вас каким-то важным кирпичиком в таком, в плане становления человеческого и христианского мировоззрения?
Мои хорошие...
Или так невозможно ставить вопрос?
Так не бывает. Это вообще вопрос не точный. Он просто был таким, каким он был. И жизнь человека, она иногда состоит, конечно, из запоминающихся слов или фраз, но она из этого не строится. Это моменты впечатления, да, они могут быть переломными, но если человек мыслящий и думающий, то у него фундамент должен быть очень мощный, потому что мыслящий человек меняет свои представления о мире там раз в 10-15 лет, и дальше все зависит от того, насколько мощный был фундамент. Занусия был для меня и остается для меня из всех встреченных мной вот в светский период, а мне повезло очень именно благодаря происхождению. Я ненавижу слово богема и никогда не был богемным человеком, всегда бежал от этого, прям отталкивался, да, отгребался, как говорится по-церковно-славянски, руками и ногами. Но вот Занусий был одним из тех людей, которые сформировали, безусловно, мое мировоззрение и произвели на меня сильнейшее впечатление. И до сегодняшнего дня я хочу сказать, что ни в культуре, ни в политике, ни в истории, ни среди ученого сообщества, и в том числе и среди церкви тоже, я не встретил человека, который был бы человеком такого уровня, такой self-made человек, потому что он даже поднялся, это немножко по-американски так, поднялся из самых низов, он сделал себя полностью. Я не встречал человека, равного ему по такой человеческой мощи, по независимости, по свободе, по самости, потому что человек сделал сам с собой, чего он достиг. Во всех смыслах я хотел бы быть очень на него похожим, но, к сожалению, вот это вот, как это, да, советская вот это вот, или какая-то русская, советская, наверное, система мышления, она не дает нам до конца быть такими, перебороть себя.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель Свято-Никольского храма на Трех Горах. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».